Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Первородный Адам и Ева знали Бога непосредственно, имея с Ним прямое общение. Но, будучи еще неискушенными, такими, можно сказать, в духовном отношении младенцами, они не устояли в послушании Богу и, будучи искушаемы от дьявола, отпали от Бога, потому что не просто нарушили заповедь о невкушении с древа познания добра и зла, не оказали действительно Богу послушания в этом самом таком, казалось бы, элементарном испытании, в опыте общения с Богом, не явили покаяния, не стали просить у Бога прощения, стали оправдываться и фактически разрывают отношения с Богом, оказываются на земле здесь, преданы своей воле, самим себе в таком автономном устроении существования, ближайшим следствием чего являются следствия действительно вполне катастрофические. Греховная поврежденность всех потомков Адама и Евы и смертность человеческой природы, человеческого существа. Характерно, что уже самые первые потомки Адама и Евы, Авель, Каин, знают еще Бога в том смысле, что прямо к Нему обращаются, прямо с Ним еще имеют возможность говорить. При том, что Каин – братоубийца, хотя и прямо Бог к нему обращается, Каин оказывается уже настолько лукав, что прямо лжет, можно сказать, в ответ Богу, что я, дескать, не сторож брату моему и так далее и тому подобное. То есть очень характерно, насколько грех сразу же поражает человеческую природу и делает легко человека преступником, даже брата-убийцей и лукавым в крайней степени. Но дальше больше, потомки Каина вообще настолько извратили правду Божию и образ жизни на земле, что оказываются погубляемые потопом. В последующем потомке праведного Ноя тоже быстро разделяются по разным ветвям человечества, и многие из них не то чтобы утрачивают богообщение, вообще это происходит, утрата очевидным образом, а даже строят Вавилонскую башню. Такой богоборческий акт происходит в истории человеческого рода древнего, в результате чего происходит смешение языков и языков, так сказать, рассеяние, разделение единого человечества. И в дальнейшем Бог, можно даже сказать, в какой-то степени вынужден особым образом о человечестве древнем промышлять. Потому что человек, человечество утрачивает не просто общение с Богом, но вообще понимание, кто есть Бог, знание Бога. Возникают разные языческие системы, магические прежде всего. Идолопоклонство всяческое процветает на земле, вплоть до каких-то самых изощренных богомерзких форм, как принесение в жертву других людей и даже во множестве младенцев. И Бог сам обращается к человеку, выбирает праведников. Самый такой пример Авраам и его потомки, которые оказываются способны к общению с Богом и оказываются способны Бога послушать. Вершина откровения еще ветхозаветной истории, то есть того, как Бог открывает себя, истину о себе человеку. Это синайское законодательство, обращение Бога к пророку величайшему Моисею, восхождение Моисея на гору Синай, прямой разговор с Богом, а всему остальному человечеству в лице, в принципе, первоначально избранного народа израильтян, Господь дарует закон Моисеев. Закон Моисеев, как его формирует, записывает по внушению Божию сам пророк Моисей, он включает в себя достаточно много разных предписаний, которые регламентируют жизнь избранного народа в дальнейшем далеко не на одно столетие. И не все в самом законе, как он прописан, равноценно. Самым главным является то, что Бог дает человеку ясное понимание нравственных ориентиров, что такое хорошо и что такое плохо, что надо веровать в единого Бога, Творца неба и земли, что не должно поклоняться идолам, что нельзя убивать, нельзя прелюбодействовать, надо почитать отца и мать, ну и так далее. И такие беззакония, как воровство, это грех, это неправильно. Для большинства людей последующей эпохи это, в общем-то, в большей или меньшей степени, но более-менее становятся некоторыми очевидными вещами. Но во времена, когда было дано синайское законодательство, человек уже утратил вообще ясные нравственные ориентиры, и Бог с особой силой откровения человеку о них напоминает, их провозглашает, чтобы человек окончательно не погряз вообще в беззакониях как таковых и не считал беззаконие нормой вещей. Потому что спасение человека потом осуществляется благодаря тому, что Бог становится человеком во Христе. Но чтобы это стало возможным, нужна все-таки некая в человеке, в человечестве, в роде человеческом, в избранном народе, благочестивая праведная среда, некое, пусть малое, но стадо, которое может произвести на свет человека, действительно во всем исполненным веры, послушания и чистоты такого человека, как Пресвятая Богородица. Сам закон, конечно, хотя он включает в себя самые главные заповеди о любви к Богу и другому человеку, он в своих предписаниях во многом оказался перетолкован теми, кому он был дан, и во многом в их умах и сердцах принял такой, можно сказать, извращенный характер, что сказалось на отвержении истинного Мессии, самого Христа, которого книжники и фарисеи заподозрили коварно, корыстно в том, что он покушается на их статус, на их благополучие, на их достаток. Их гордыня была уязвлена истиной во Христе. И одно из обвинений, которое на него воздвигала религиозная элита Израиля, это нарушение закона формально. Они старались это Господу в первую очередь предъявить, чтобы их покушение на богоубийство, на убийство истинного Мессии, истинного царя Израиля было оправдано. Проблема, что называется, с законом и соблюдение закона, она в дальнейшем вскоре возникла на новом уровне, когда Христос воскрес, и проповедь о его воскресении после сошествия Святого Духа на апостолов прозвучала в отношении не только израильтян, но и других народов. Тут у апостолов возникла, можно сказать, некоторая проблема, потому что наставляемые Духом Святым, пребывая в Духе, при обращении к язычникам, апостолы, в общем-то, стали утверждать, что соблюдение закона Моисеева уже не обязательно. Где Дух Господень, там свобода. большинство предписаний закона, они перестали быть, что называется, актуальными. Но окончательно это понимание побеждает не сразу, потому что порой апостолы сами сомневались. Например, в писаниях апостола Павла мы читаем, что он обличил апостола Петра, когда Петр в какой-то момент, общаясь с язычниками, не исполнял закон и не рекомендовал исполнение закона. А когда вдруг из Иерусалима пришли его соплеменники, тоже из апостольской среды, которые еще придерживались исполнения закона, апостол Петр испугался, можно сказать, и стал вместе с ними следовать предписаниям закона, почему и начал вводить в соблазн христиан из язычников, потому что те переставали понимать, а как правильно. То ли иудейский закон, раз они приняли проповедь о воскресении Христовом от иудеев, нужно ему тоже следовать, то ли он не обязателен для исполнения. Но если бы апостолы все-таки стали бы утверждать, что закон надо соблюдать, никакого бы всемирного преображения, можно сказать, христианского бы не произошло. Это были бы времена неудобоносимые. И далее такие рецидивы происходили с некоторыми церквями из язычников, когда, первоначально приняв проповедь о Христе воскресшем, потом те или иные общины церковные оказывались соблазняемы проповеди о том, что закон надо исполнять. Так, например, некоторые послания, обращения апостолов посвящены именно этой теме. Вот в послании Галатам святой апостол Павел пишет: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер. О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать о вас, через дела ли закона вы получили Духа, или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы, подающие вам Духа и совершающие между вами чудеса, через дела ли закона сие производит, или через наставление в вере? Так Авраам поверил Бога, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама». Святитель Феофан Затворник на эти слова апостола Павла говорит следующее: «Всяко, однако ж, и та же мысль получает здесь, в словах апостола, особый оттенок грозный и ужасающий, ибо, тогда как в первом образе выражения она побуждала галатян только жалеть о себе, как себе самим причиняющим вред, здесь она устрашает опасностью богоборчества». То есть святитель говорит, что апостол предупреждает галатов, что их отвращение от благодати во Христе и обращение к букве закона – это уже на самом деле есть нешуточное дело такое. Это есть, по сути, богоборчество. Такой вопрос близок к следующему: «Так что же, Бога вы хотите изгнать из себя, который действует теперь у вас ради веры, и отойдет, если останетесь упорно в своей приверженности к закону? Слово «подаяй и действуй» показывает, что они еще не лишились Божьего благоволения, как заблуждавшиеся по неведению. Но после указания заблуждения таким авторитетным лицом, как апостол, грех неведения превратился бы в упорное противление истины, следствием которого должна быть именно, как здесь говорит святитель, подгневность Богу с лишением всех даров. Это и хотел внушить апостол повторением всего вопроса. Он как бы говорит им: после всего сказанного, как же вы рассудите, ради дел закона или ради веры? Бог так приблизился к вам, конечно, ради веры. Так смотрите, опасайтесь, ибо если ради веры приблизился к вам Бог, то ради склонения вашего к закону он удалится. Таким образом, этот стих есть заключение предыдущей речи. Ну, здесь святитель толкует таким развернутым образом отрывок из послания апостольского. Предыдущей речи, но не столько слов, сколько ради мыслей, какой должны были возбудить слова те. Свои положения в вопросах апостол ставит, как версты на большой дороге, и ими приводит к опасливому помышлению. В самом деле, светло наше во благодати состояние, которого сподобились мы без всякого участия в том законе, как бы не потерять нам его, примешавши дела закона к вере, или вот потеряем. Поспешим же поскорее очистить себя от этой примеси. По святому Златоусту апостол и хотел этим навести их на ту мысль, что если присоединится закон, то вера не принесет никакой пользы, ибо вера тогда только сильна, когда ничего к ней не приносится от закона. Нельзя не заметить, как у апостола все внимание стоит на благодати Святаго Духа. Отличие христиан есть облагодатствование. Потеряй благодать, ты ничто, и ничто в мире не может подать тебе благодати, как только вера в Господа через святые таинства при твоем крепком решении быть всегда верным вере и словом, и делом, и помышлением. Но нам, и вообще, наверное, современному человеку, современному христианину, иногда эту проблему во всех как бы тонкостях понять сложно, потому что что такое закон Моисеев и его исполнение, мы сталкиваемся только, ну, фактически, читая Писание, может, какие-то исторические книги, ну, может быть, за исключением редких случаев, когда кто-нибудь, скажем, сталкивался с практикой, как, ну, практикующие, скажем так, иудеи религиозные, современные, живут в быту, исполняя там предписания Торы, Каббалы, практики тех или иных толков современного иудаизма, который является наследником тоже практики же исполнения закона, хотя тот, кто в этом деле специалист, в этой теме, говорят, что он, конечно, тоже уже отличается от практики, которая там 2000 лет назад была, но как-то взаимосвязана. А так, конечно, мы о необходимости соблюдать какие-то предписания еще ветхозаветного закона, повторюсь, на практике никаких представлений-то не имеем, и никакой нужды их иметь нет. Но, скажем так, с другой стороны, стремление к такому законническому отношению к своей духовной жизни, такое искушение, оно всегда есть и в опыте жизни христианской. Это именно вообще стремление к такому формальному исполнению того, какие традиции, предписания имеет, собственно говоря, церковный обиход, церковная бытность, как поститься, в какое время, какие каноны там перед причащением читать или в каких-то еще случаях, как регламентировать покаяние, какую грехологию прочитать, чтобы наиболее подробный список грехов составить. Ну, не то, что это неподобающее действие само по себе, нет, но если свести, к примеру, все покаяние к составлению списков грехов и, собственно говоря, от списка к списку, от составления одного списка до разрешительной молитвы, до составления следующего списка, считать, что это и есть, в этом только и есть покаяние, а при этом никакого исправления греха-то и не имеет места быть, нет усилия молитвенного, духовного по преодолению греха, а все одни и те же списки составляются, то это скорее такой законнический, формальный подход. Вот. Или если считать, что я все каноны прочитал и положенное время попостился и теперь достоин причащения, а при этом не прощаю, продолжаю осуждать, имею на кого-то какие-то обиды и так далее и тому подобное, и с этим не борюсь, с Божьей помощью, имя Божие в молитвах не призываю, не вооружаюсь этим для победы, преодоления греха, и подхожу к чаше, считая себя вполне достойным благодаря соблюдению этих формальных, так сказать, по сути, если только так к ним подходить, правил, то это тоже несколько рискованный будет опыт. Ну, и когда в нас вот эта вот тенденция такая законническая, а ее вообще избежать совершенно в жизни христианина невозможно, наверное, это порой такой закономерный этап развития духовного. Но если оставаться только в таком именно вот формальном восприятии себя в отношении к Богу и только-только к этому и прибегать, то это скорее обращение к закону, а не к благодати. А как здесь справедливо указывает святитель Феофан, самое главное в христианстве – это облагодатствование. Это то, что нам дана благодать. Нетварная энергия самого Бога, прямо личностно каждому из нас, а благодаря полноте возможной общения с личностью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. И если этот опыт общения у нас есть в таком случае благодать Святого Духа, энергия самого Бога, которая прямо в таком случае взаимодействует с нашей тварной энергии, и в этом взаимодействии действительно исцеляет нас от греха, преображает нас, делает способными к вечной жизни во Христе. И это действие благодати, пришествие благодати, наличие благодати невозможно никаким законом, никакими правилами в себе как-то вызвать, образовать, организовать. Это всегда дар Божий, который приходит, когда Бог видит, что у нас есть действительно жизнь по вере, которая может включать и включает в себя и вполне такие законные и формальные правила, но не только их. Они лишь некое подспорье. И вообще каждый, кто знает, что такое благодать, что такое мир душевный, мир Христов, который подается нам в таинствах и в таинстве причащения, не в последнюю очередь, знает, что если ты нагрешил и лишился этого, то восстановить этот мир, стать вновь причастным благодати можно только через покаяние, только через обращенность к Богу, только через литургию и причащение вновь и вновь. А если бы ты пытался или пытаешься так внутренне напрячься своими человеческими силами, что, ощутив утрату благодати, как-то в себе ее вдруг вновь вызываешь, нет, так не бывает. Ну, при нормальном устроении вообще душевной и духовной жизни, как правило. Только при обращении к Богу, только при покаянии, только при наличии веры действительно приходит Бог своей неизреченной милостью, и спасаемся мы именно действием Его милости, Его любви, Его благодати, а не делами какого-либо закона. Господи, сподоби нас всегда к каждый день нашей жизни быть в Твоей благодати спасительной. Аминь.